Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли в свой дух, что в нем мы уже обогатились всем, имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. И мы просим Тебя направно с Духом Твоим, Духом премудрости, Духом откровения в этом учении. И помоги каждому слушающему сверхъестественно, через откровение, получать исцеление своей души и освобождение своей души от всякого влияния тьмы. Отец, мы принимаем, что Духом премудрости и откровения да открываются глаза, да открываются уши каждого слушающего это учение, каждого принимающего волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание будет служить нам, помогая нам обращаться от худых путей к Твоей воле и исполнять ее. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание снимает всякое бремя и ярмо тьмы. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Дух премудрости, Дух откровения будет открывать и глаза, и их уши на волю Твою, Отец. На волю Твою да открываются и глаза, и уши. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твой Дух, который Духом премудрости прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, делая их способными понимать и принимать все то, о чем Ты будешь учить нас в сегодняшнем учении. Спасибо Тебе. Я прошу, помажь также меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твой Дух и за Его действие на душу каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему «Входящей дверью». Как я уже говорил, что эта тема, она очень сильно созвучна по своему содержанию с учебником и с тем, что в нем написано. Учебник называется «Преддверник в двор овчий». «Преддверник в двор овчий». То есть, фактически, многое из того, что я говорю, оно здесь представлено. Может быть, не так развернуто, потому что у нас есть больше возможности обозначить какие-то моменты, но, в общем-то, там это есть. Давайте я коротко обозначу как бы саму цель настоящего учения. То есть, цель этого учения, в первую очередь, обозначить, как вам сказать, то основание, в общем-то, которое надо всегда учитывать, когда вы читаете Библию, когда вы строите какие-то планы, все нужно на чем-то базировать. Иисус для каждого из нас стандарт и образец. И мы об этом очень часто говорим, и тем не менее снова и снова возникает много вопросов. Хотя, если вы согласны с тем, что Иисус стандарт и образец, то, по сути дела, вопросы нужно перенаправить на Него. Если Он стандарт и образец, то в Нем ответ на вас вопрос. Другое дело, им не научились пользоваться, поэтому проецировать на Него вопросы не получается. Настоящая тема, она фундаментальная по своему характеру. То есть, фактически, настоящая тема, она не лишает вроде вас права выбора, но она в целом очень жестко обозначает, что выбор ваш, в общем-то, должен быть в одну сторону. Поэтому будьте внимательны ко всему, что вы здесь слышите, потому что в этом учении, так как вроде бы даже при том, что здесь есть выбор, его как бы и нет. С одной стороны, это хорошо. Ну, послушайте. Вы стали подданными Царства Божьего. И это не лишает вас права выбора. Но как подданные Царства Божьего, вы должны понять, что вы находитесь в Царстве. Царство Бога – это не царство без правил, законов и уставов. Это царство, где есть правила, законы, уставы, где есть действия закона, духа жизни, где есть то, как принимать от Бога, где есть то, как взаимодействовать с Богом, где есть правила, законы и уставы. Поэтому царство Бога – это не правило, то есть это не царство, где вы можете делать то, что вы хотите и как вы хотите. И рассматривая настоящую тему, в первой нашей встрече мы задали себе ряд вопросов. Каждый из которых подводил нас к определенной истине, помогая каждому из нас устранять в своей жизни жизнь, или, скажем, это даже нельзя назвать жизнь, не существование методом пробы и ошибок. В большинстве случаев каждый человек, который рождается свыше и приходит в церковь, у него есть ожидание. Ожидание от Бога. И мало кто задумывается о том, что у Бога есть на самом деле ожидание от человека. Потому что нам кажется, что мы как бы Богу, знаете, своего рода сделали одолжение. Именно так это выглядит в уме. На самом деле это Бог дарует нам спасение, а не мы принимаем спасение ради того, чтобы, в общем-то, Бог был доволен. Но когда мы принимаем спасение, то мы принимаем спасение от чего-то для чего-то. Иисус – яркая демонстрация в этом. Потому что мы приняли спасение от воли дьявола, чтобы исполнять волю Божью. Но, принимая Иисуса Спасителем, мы вошли в Его подданство, в Его царство, в Его господство. То есть каждый, рожденный свыше, является официальной собственностью Господа Иисуса. И мы с вами рассматривали три основных направления. Три основных вопроса я задавал. Первый вопрос я задавал на первой встрече, кому, по Слову Божьему, принадлежит земля и все, что ее наполняет. Вы знаете, это удивительный сам по себе вопрос. Потому что когда я говорю людям, что Господня земля и все, что ее наполняет, то чаще всего это слово из Писания воспринимается как информация. То есть я типа вас информирую. Ребята, Господня земля и все, что ее наполняет. Я могу вам сказать, на самом деле это не попытка вас проинформировать. И это не информирование вас. За этими словами стоит как возможность, так и ответственность. Как возможность, то есть это открывает какие-то возможности, так и ответственность за тем, кто находится в его царстве. Поэтому даже при том, что рожденные свыше слышат такой термин, как «Господня земля» и все, что ее наполняет ее, при этом они продолжают жить так, будто бы Иисус сам по себе, а не сами по себе. Только в какие-то моменты, ситуации, с которыми они сталкиваются, они обращаются к Иисусу и пытаются его то ли втянуть в то, что они начали, то ли просят о его помощи в том, во что они сами влезли. Поэтому мы задали такой вопрос, кому принадлежит земля и все, что наполняет ее. И, конечно, из Писания Господня земля и все, что наполняет ее. Также мы задали себе такой вопрос, кому, по Слову Божьему, принадлежат все люди, живущие на земле, как верующие и неверующие. И также на основании Слова Божьего мы получили с вами ответ, что дана ему власть над всякою плотью. Над всякою – это в смысле над плотью верующих и неверующих. Вообще, сама по себе мудрость в этом вопросе и ответе уже во многом несет ответ, от кого в большей степени зависит рождение свыше ваших родных и близких. Я хочу еще раз задать вам вопрос, и хочу, чтобы вы все-таки для себя в этом вопросе закрепились. Итак, кому принадлежит земля и все, что ее наполняет? Писание говорит, Господня земля и все, что ее наполняет. Хорошо, если Господня земля все, что наполняет, то кому принадлежит ваш муж, ваша жена и ваши дети? Опять-таки Господу Иисусу. Возникает вопрос. Иисус, дав обетование, спасешься ты и весь дом твой, он что, забыл про это обетование? Нет. Возникает вопрос, почему обетования нет, а участия нет? Почему обетование есть, а участия нет? Возникает вопрос, это задержка в нем или в ком? Основная проблема на сегодняшний день, которая возникает чаще всего, что рожденные свыше больше знают о его части, чем о своей. Послушайте, Иисус знает свою часть. Если он пообещал что-то, то он готов это исполнять. Вопрос на сегодняшний день – это отсутствие знаний, как принимать того или то служение, которое он совершает, небесное служение. На сегодняшний день мы много знаем о том, что Иисус совершал в период своего земного служения. Но единицы знают о том, чем Он занимается в период своего небесного служения. Иисус сейчас не сидит просто одесную Отца. Он находится в служении. И есть целый перечень миссий, которые Он сейчас выполняет. Все которые сводятся к одному. Исполнение уже реченной воли Отца. Уже реченной воли Отца. То есть небесное служение Иисуса сейчас в своей силе, чтобы подкрепить и утвердить то, что он пообещал в период земного служения. Но отсутствие знаний того, как взаимодействовать с его небесным служением, приводит к тому, что рожденные свыше, имея обетование, не имеет реальности их реализации. Хотя обетование, послушайте, это не то, что вас информируют. В большинстве случаев, как я уже говорю, я общаюсь с верующими, у меня создает такое впечатление, что верующих проинформировали о воле Божией. Послушайте, это не попытка вас проинформировать о воле Божией. Это воля Божия. А воля Божия – это то, что уже исполнилось, а не то, что исполнится. Воля Божия – это то, что уже да и аминь. Почему это не да и аминь в жизни тех, кому это принадлежит? Потому что воля Божия никогда не навязывается. Это то, что доступно, но не без вашего непосредственного участия. И ваше непосредственное участие предполагает применение веры. Почему предполагают применение веры? Потому что никто из пребывающих людей на земле не является безупречным, чтобы быть участником этого безупречного завета. Поэтому по вере, чтобы было по милости, или чтобы не вменялись недостаток качеств. И вера становится основным качеством, основным требованием. Но вера сама по себе – это не просто, что вы верите. Вера, она предполагает определенный порядок. Я веровал, потому что делал? Говорил. Говорил что? Все подряд? Нет, воля Божия. То есть вера предполагает знание воли Божией. Воля Божия должна быть в устах и в сердце. И воля Божия должна быть произносима. И строить свой дальнейший диалог, и как свою жизнь, нужно строить, исходя из воли. То есть получается, что вера очень конкретна в своем применении. Почему я говорю, что мы с вами ответили на этот вопрос? Кому, по Слову Божьему, принадлежат все люди, живущие на земле? Иисусу. Но почему тогда Иисус не господствует в жизни тех, кого мы вроде бы согласны, что они спасены? А потому что те, кто имеет возможность ему верить об этом, ему об этом и не верят. Вы согласны с тем, что спасешься ты и весь дом твой? Только само спасение есть результат взаимодействия вас, вашей веры, с господством Иисуса. Поэтому вы начинаете брать слово, работать со словом, слово работает с вами, производя в вас хотение и действие, направляя вас в момент принятия. Принятия. Опять, я затронул этот момент, потому что мы рассматривали с вами три вопроса. Кому, по Слову Божьему, принадлежит земля и все, что ее наполняет? Иисусу. Вообще, для людей сферы финансов это ключевой момент, потому что у них многое представление, что еще принадлежит кому-то. Второй вопрос, который мы с вами рассмотрели, и он также относится к своего рода духовной юриспруденции, это кому, по Слову Божьему, принадлежат все люди на земле, верующие и неверующие. Ты дал ему власть над всякую плоть. То есть на земле нет ни одного человека, которая не является собственностью Господа Иисуса. Просто есть люди, которые это приняли, а есть, которые еще с этим не согласны. Но тем не менее, они не принадлежат сами себе. По закону. Я имею в виду по закону духовному. И следующий вопрос, на который мы также отвечали с вами в первой встрече, кому, по Слову Божьему, принадлежат все материальные ценности? Дай Бог, чтобы рожденные свыше пробудились в этом вопросе. Конечно, принадлежат Господу Иисусу. Господня земля и все, что наполняет ее. И еще раз, почему при всем том, что мы знаем, что все принадлежит Господу Иисусу, рожденные свыше живут так, будто бы Иисусу ничего не принадлежит? Мы знаем из Писания, что богатство нечестивых сберегается. Для кого? Для праведных. Почему сберегается? Во-первых, потому что они не являются законными собственниками. Законными собственниками являются те, кто непосредственно являются подданными Господа Иисуса. Почему продолжают сберегаться, причем у них сберегается в пользовании? То есть они никогда не сберегают что-то, не пользуясь этим. Почему они пользуются и сберегают это? Потому что те, кому дана законная власть на пользование этим, не дают на это заявку. Не дают на это заявку. Господь Иисус остается законным владельцем всего. Но те, кто должны пользоваться этим для реализации воли Божией, этим не пользуются. Послушайте, если вы выставите основной фокус своей жизни – воля Божия, то воля Божия для вас лично имеет обеспечение. Обеспечение как раз является тем, на чем Иисус поставлен Господом. Поэтому, когда вы ревнуете о воле Божией и узнаете содержимое воли Божией, то вы узнаете то, что Иисус поставлен и помазан Богом быть Господом для обеспечения Его воли в вашей жизни. И если воля Божия, чтобы в вашей жизни для вас было транспортное средство, то Иисус Господь, чтобы у вас было транспортное средство. И Он Господь будет над этим транспортным средством. Другое дело, опять-таки, кто интересуется волей Господа? И мы с вами говорили, что даже при том, что рожденные свыше в свое время находились под влиянием мудрости земной, в свое время находились под влиянием воли князя мира сего, в свое время системно творили его волю, потом покаялись, вошли в царство Господа Иисуса, знают, что Господня земля, знают, что дана ему власть на всякую плотью, знают, что все материальные ценности принадлежат Иисусу. Если проанализировать спустя там 5 лет, кто из них вообще спрашивает что-либо у Господа, большинство из них спрашивает вообще. Возникает вопрос, если Он Господь, то где послушание? Получается, что на сегодняшний день, это я говорю не в осуждение никому, что рожденные свыше научились взаимодействовать с Иисусом как Спасителем. Потому что взаимодействие со Спасителем строится на том, что вы Ему говорите, что Ему делать для вас, чаще всего спасайте или вытаскивайте меня. Взаимодействие с Господом строится на словах, что повелишь Господи делать. Но если бы рожденные свыше внимательно почитали 22-й псалом, то они увидели, что господство Иисуса, как Господа, приводит на злачные пажити. А служение Иисуса, как Спасителя, чаще выполняется в том, чтобы вытаскивать вас с долины смертной тени. Возникает вопрос. Зачем строить отношения в той миссии, которая уже выполнена? Он Спаситель. Все, Он спас вас. Вышли, а теперь переходите в миссию Господь. Потому что то, как Господь может быть вашим пастором. Спаситель не будет вашим пастором. Потому что миссия Спасителя – спасать, но не вести. На сегодняшний день взаимодействие с Иисусом, как с Господом, фактически вообще не строится. Потому что мало кого интересует, что повелишь Господи делать. То есть вы не спрашиваете утром, какие у него планы на вас. Вы рассказываете ему свои планы и просите еще их благословить. Понятное дело, что в ваших планах вас он благословить не может. Почему? Потому что он благословляет только в те планы, которые соответствуют воле Божией для вас. А если вы не спрашиваете волю Божию для вас, а просите благословить то, что вы представляете как план, он не обязан благословлять. И получается, что как таковое господство Иисуса, как миссия, это самая невостребованная миссия в служении Иисуса. Целитель востребован, спаситель востребован. Советник исключается, обеспечитель исключается, исключается. То есть востребованы только те миссии, что так или иначе вытаскивают рожденных свыше из каких-то проблем. Послушайте, проблема – это следствие. Следствие непослушания господству Иисуса. Если вы будете находиться под господством Иисуса, то вы не будете в проблемах. Проблемы будут вокруг вас, но они не будут иметь над вами власти. Это так несложно, потому что это своего рода духовная юриспруденция. И мы как раз с вами об этом говорим. И в завершении нашей прошлой встречи мы рассмотрели такую тезу или обозначили ее, что послушание Богу Отцу, как и Господу Иисусу, после рождения свыше, не настает автоматически само по себе. Поверьте, это серьезная стала проблема в христианских кругах, потому что рожденные свыше думают, что... Если Богу что-то угодно, Он сам это делает. Подождите, скажите мне, кто под принуждением или давлением Бога покаялся? А неужели Ему это не угодно? Он же сказал, что Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но почему Он посылает евангелистов? Почему были, вот, знаете, как чики-брики, и все покаялись? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому должно быть слово, слышание, произношение. Такой порядок. И на сегодняшний день Бог предоставляет вам свое слово. Вам нужно самим организовать слышание, самим организовать слово вслух и самим организовать веру. Это называется принятие. И мы с вами не раз говорили о том, что все, что исходит от Бога, называется одним словом – дар. А в отношении любого дара очень важно знать, как его принять, и очень важно знать, как его мудро применять, чтобы не умножать суету. И эту тему, которую мы с вами рассматриваем, я считаю, что это, знаете, как духовная юриспруденция, которая выставляет фактически картинку того, где вы находитесь. Она не будет меняться. Вот она такая есть. Иисус Господь, даже если вы с этим не согласны, или Он Господь, даже если вы так Его называете, но никогда под этим не находитесь. Он все равно Господь. Потому Иисус говорит, что вы называете мне Господи, а не делаете того, что я вам сказал. Поэтому еще раз хочу отметить, и мы будем начинать сегодняшнюю встречу, что послушание Богу Отцу и Господу Иисусу после рождения свыше не настает автоматически, само по себе. Если мы с вами учтем, а вам надо это учесть, послушайте, вы никуда от этого не можете деться. Как я уже сказал вам в самом начале, Господня земля и все, что наполняет ее, это не попытка вас проинформировать и не вести вас в курс дела. За этими словами стоит возможности, и за этими словами стоит ответственность. Вы то ли пользуетесь возможностями, то ли всегда находитесь под ответственностью. У вас нет другого варианта, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Когда вы заходите в чужую квартиру, вам предоставляются возможности, но на вас возложена ответственность. Вы можете, общаясь с хозяином, пользоваться возможностями. А можете начать делать что-то и получить ответственность. Так оказывается, что само пребывание рожденного свыше на земле уже автоматически предполагает диалог. Уже автоматически предполагает консультирование с Господом. Я езжу по Украине. Общаясь с людьми, я вижу, что общение с Иисусом на сегодняшний день – это самая нулевая дисциплина. Самое удивительное, знаете что? Что вот так общаешься и спрашиваешь, ну как, да, он всегда мне дает слово. А потом подходит брат Олег, а у вас нет слова для меня. И я вам говорил, что на сегодняшний день тенденция, что парадокс, Господь Иисус по поводу других разговаривает, а по поводу Его с Ним не разговаривает. Как такое может быть? Послушайте, если у вас всегда есть слово для кого-то, но вы никогда не имеете света в отношении себя, то это вопрос, кто с вами разговаривает. Потому что в первую очередь Иисуса интересуете вы. Потому что ваша жизнь, если она будет в порядке, вы будете в благословении и для окружающих вас. Он Господь помочь вам быть воле Божией. И Он судья всех ваших самостоятельных решений. С кем вы будете строить отношения? Он никогда не будет вас благословлять в том, что вы предлагаете Ему. Это важные моменты. Послушайте, вы никогда от этого деться никуда не можете. Я бы им пытался, может быть, знаете, как мягче быть где-то. Но это как закон электричества. Не влезай, убьет. Давайте будем мягче. Давайте, брат Олег, как-то лояльнее подойдем, гуманнее подойдем. Давайте. Только напишите завещание, можете гуманно подходить к этому счету. Да есть вещи, в которых нельзя проявлять гуманность. Просто нельзя. Все, что связано с послушанием, послушайте, экспериментировать там нельзя, и у вас нет времени. Вы либо творите волю Божию, либо волю дьявола. Середины нет. Вашей воли нет, у вас есть право выбора. Поэтому здесь надо быть очень жестким по отношению к себе. Если Господня земля и все, что наполняет его, то чем раньше вы начнете согласовывать с ним действия, тем раньше вы выйдете из позиции ответственности. Пока вы не согласовываете с ним свои действия, вы находитесь в позиции ответственности. Поэтому, учитывая, что все принадлежит Господу Иисусу, постоянное согласование своих действий с Ним – это не предложение. Это то, без чего у рожденного свыше неизбежно. Это то, без чего рожденный свыше неизбежно становится противником планов Господа о нем. Вы скажете, брат Олег, рожденный свыше не может быть противником. Значит, вы недостаточно внимательно читали слова Иисуса, который сказал, многие скажут мне в тот день. О каком дне говорит Иисус? Он говорит о дне, когда предстанут пред Ним все люди, и сразу будут разделены на козлов и овец. И вот стоящие среди козлов в возмущении и в недоразумении говорят: мы же именем Твоим бесов изгоняли, мы же именем Твоим чудеса творили, мы же именем Твоим пророчествовали. А он, не желая того, послушай, это не то, что это доставляет радость Иисусу отвечать такие вещи. Говорит: отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Подождите, а они знали его? Знали. А почему он их не знал? Потому что они использовали его имя для того, чтобы творить то, что в данном случае по разным причинам нужно было людям, но не ему. Они никогда не спрашивали, что хочет он делать их. Но они всегда были внимательны к тому, что нужно было людям. Это послушайте, если вы не находитесь под влиянием Иисуса, вы находитесь под влиянием людей. Брат Олег, подождите, но они же Божьи. Да. Ну а что ж плохого, что я молюсь за их исцеление? Послушайте, вопрос не плохой или неплохой. Вопрос в том, что они являются собственностью Господа Иисуса. И только Он знает намерения для них, какие во благо, а не на зло. Послушайте, добрые дела. Нельзя давать оценку добрым делам, исходя из благодарности людей. Добрые дела, оценку может дать только тот, кто их сотворил. Если бы рожденные свыше хоть когда-нибудь для себя вникли в слово «Творец», они бы перестали печку и свечей использовать как радио. Но как вы можете знать, что для человека лучше, если вы его не творили? Как вы можете знать, что для вашей жены лучше, если вы ее не творец? Или для ваших детей? Вот и получается, что слово «добрые дела» стало на сегодняшний день для людей мерилом. Если это доброе дело, это воля Божия. Послушайте, Иисус за всех молился за исцеление? Нет. Иисус всегда молился за исцеление? Нет. А тысячи ходили за Ним, а Он не молился. Потому что Он никогда не шел вразрез с волей Отца. Опять, будьте внимательны, просто будьте внимательны. Потому что мы говорим сегодня об определенной, знаете, как бы, фундаментальности. Мы являемся официальной собственностью Господа Иисуса. И как собственность Господа Иисуса мы должны выстроить определенные отношения, которые, первое, базируются на нашем стремлении знать Его волю и взаимодействовать с Ним в том, что Он хочет, чтобы мы делали. Иисус всегда реализует волю Отца. Поэтому стремление познать волю Иисуса – это стремление познать волю Отца. Иисус помазан и поставлен Богом быть Господом для того, чтобы каждый, кто примет решение творить волю Отца, мог ее исполнить, независимо от того, в какое время, где он живет. Но вы никогда не можете представить Богу свою волю и иметь на это господство Иисуса. Как судью будете иметь, но как Господа нет. Хорошо, итак, мы говорим о том, что, учитывая, что все принадлежит Господу Иисусу, постоянное взаимодействие, согласование своих действий с Ним – это не предложение, это то, без чего рожденные свыше неизбежно сталкиваются или становятся противником планов Господа о Нем. Это говорит о том, что должен быть диалог. Должен быть диалог. Вы знаете, что мы проводим в Карпатах ежегодные конференции по практике развлечения голоса. Удивительно, что практика развлечения голоса почему-то тема недостаточно востребованная. Хотя вот сколько я езжу, я всегда подвожу людей к тому, чтобы если бы у них был прямой диалог с Иисусом, то 99% тех трудностей, с которыми они сталкиваются, какие-то из них бы они просто сразу прошли, а какие-то даже и не возникли. Если ты будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя благословения. То есть будут следствия. Благословение – это следствие. Следствие чего? Послушание голосу. Проклятие – это что? Следствие чего? Послушание голосу дьявола. Вы всегда послушны. Вы не бываете непослушными. Другое дело, что кому именно вы стали послушными, всегда вы видите из следствий. Поэтому мы призваны к общению. И Писание говорит, что Бог призвал нас к общению Его Сына. А другой стих из Писания говорит, что с праведным у Него общение. Вы знаете, что означает слово «общение»? Это значит, что должен быть диалог, а не монолог. Вы знаете, что значит должен быть диалог? Это открывайте свои желания перед Богом, чтобы получить корректировки, исправления и наставления. Не диктуйте свои желания Богу. И не подходите с позиции «Господи, благослови, спасибо, что благословил и побежали». Это вообще не молитва. Это обольщение самого себя. Потому что это не работает. Это не работает. Во-первых, вам, как рожденным свыше, пора знать, что нет смысла просить у Бога благословения, так как воля Божия уже благословлена. Вы просто узнаете, что благословлено, принимаете это с благодарением и исполняете. Хорошо. Итак, мы подошли с вами к очень важному утверждению Господа Иисуса, которое настолько радикально, что, по сути дела, оно не оставляет даже права выбора. И это хорошо. И это хорошо. Потому что есть вещи, которые никогда не оставляют на право выбора. И мы научились в этих вещах жить. Допустим, закон земного тяготения или гравитации. Он что, оставляет вам право выбора? Фактически нет. Тем не менее, у вас нет с ним конфликтов. В детстве был, и оно отражалось на ссадинах. Но сейчас нет. Почему? Потому что вы стали исполнителем этого закона и стали всю свою жизнь планировать из учета этого закона. Потому тапочки из вас никто на потолке не ищет. Или ищет? Не ищет. Значит, все, вы живете из учета этого закона. Скажите, сложно жить из учета закона, который неизменный и постоянный во всем? Нет. Все, что неизменно и постоянно, всегда несет покой. Почему Бога представляют «никогда не знаешь»? Кому это на руку? Хорошо, я считаю, это радикальное заявление Иисуса, это сказанное им и записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Мы в дальнейшем начнем базировать все на этом слове. На этом слове. Иисус сказал «без меня». Давайте здесь немножко остановимся, потому что мы с вами говорили, кому принадлежит земля и все, что ее наполняет? Иисусу. Кому принадлежат люди, все живущие на земле? Иисусу. Кому принадлежат все материальные ценности? Иисусу. Поэтому здесь надо так и считать. Без меня, на моей земле, среди моих овец, с моими материальными ценностями, не можете делать ничего. Хорошее заявление, да? Брат Олег, подождите, так это надо что, все согласовывать? Послушайте, когда я сказал эту фразу, я понимаю, что в вашем уме уже создался прецедент. Почему? Потому что такая, знаете, форма лжесамостоятельности, она бытует. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменный в своем отношении, в своем подходе, во всем. Он неизменный. Он единственный, кто неизменный во всем. То есть он камень. Вот почему нам предложено Богом строить свою жизнь в отношениях с Ним, так как Он неизменный. Все, что неизменно и постоянно, само по себе, всегда несет в себе определенный покой. Вы не можете иметь покой вне кого-то, кто неизменный и постоянный. Так Он сказал, во мне найдете покой душам вашим. Вы не можете строить свою жизнь, со словом «жизнь», вне Его господства. Поэтому Иисус сказал, без меня, на моей земле, среди моих овец, это Он обращается к нам, как рожденным свыше, не можете делать ничего. Мы с вами для более ясного для себя изучения эти слова Иисуса разделим на два направления. Потому что они несут в себе два направления. Как я вам сказал, что есть сторона возможности, есть сторона ответственности. Взаимодействие с Иисусом всегда несет свои возможности, и всегда несет свою ответственность. Поэтому первое направление, мы обозначим некоторые причины, почему без него не можем ничего делать. Первое, что это направление. Причина первая, почему без меня не можете делать ничего. Потому что каждый человек своим духом, душой и телом принадлежит ему. Знаете, вообще по истине общение между рожденными свыше общение не может строиться без непосредственного участия Господа Иисуса. Опять, для того, чтобы иметь это общение, вы должны быть чувствительны к Его голосу и различать Его голос в своем духе лучше, чем даже собственные мысли. Не, конечно, вы прочитали стих «Овцы мои знают голос мой и за чужим не идут», но только прочитали. Потому что поток ваших мыслей и все, что там происходит, иногда для людей гораздо громче звучит, чем голос Иисуса. Поэтому причина первая, почему без Него не можете делать ничего, потому что каждый человек своим духом, душой и телом принадлежит Господу Иисусу. Причина вторая, почему без Него не можем делать ничего, потому что все материальное в физическом мире также принадлежит Ему. Причина третья, почему без Него не можем делать ничего, потому что все благословения Бога, приготовленные им для людей, Богом также переданы Ему, и без Него ни один человек не может иметь к ним доступа, к благословениям. Просто не может. Поэтому я, конечно, даю не полный перечень. Я даю просто некоторые моменты, связанные с тем, что без Него вы не можете пользоваться всеми теми благами, которые вам доступны. Вы скажете: брат Олег, а с Ним могу пользоваться? Да, только теперь вам придется узнать второе направление. Представьте себе такую картину, что вы приняли Божий призыв к Его воле и заходите в Его благо. И начинаете кушать определенные блага. Как вы думаете, когда у вас появится благо, появятся желающие ими завладеть? И это подводит нас к другой важной составляющей. Теперь нам нужно что? Господство Иисуса. Там нам нужно было господство Иисуса, чтобы иметь благо. А теперь нужно господство Иисуса, чтобы их защитить. Видите необходимость? Потому что, знаете, пока у вас нету своего дома, вы не вызываете особенно интерес тех, у кого они вызывают. Но когда у вас появляется свой дом, свое транспортное средство, вы становитесь очень интересным объектом. Потому что определенные группы, которые пришли украсть, убить и погубить, они захотят вас лишить радости. И если не господство Иисуса, без Его непосредственного господства, вас очень быстро лишат радости. Поэтому причина – это второе направление, которое мы тоже немножко будем затрагивать. Причина первая – почему без меня не можете делать ничего. Так как даже после рождения свыше, среда, в которой рожденный свыше живет своим телом, враждебна, и в ней находятся слуги сатаны. Следовательно, без Него находиться в этой среде невозможно. И мы с вами часто это говорим. Жить во враждебной среде без господства Иисуса невозможно. Жизнь без господства Иисуса перерастает в существование, даже рожденного свыше, без Его непосредственного участия. И причина вторая. Без меня не можете делать ничего. Так как у Бога есть план для каждого человека, план, простирающийся в вечность, и в этом плане есть задание на каждый день в этой враждебной среде. Да, и без господства Иисуса в этой враждебной среде ни одно из заданий исполнить невозможно. Все. Я обозначил очень короткий перечень, почему без Него ничего делать невозможно. Невозможно. Вы без Него и детей воспитать не можете. Почему? Потому что вы постоянно будете за ними бегать и постоянно бояться. А если будете бояться, то переживете синдром Иова сразу. Без Него, по сути дела, послушайте, господство Иисуса – это преимущество, как и ответственность. Если вы не будете пользоваться преимуществом, вы будете попадать под ответственность. Середины нет. Поэтому я рекомендовал бы вам учиться строить с Ним отношения через диалоговую форму. Через диалоговую форму. Это первое, что поможет вам не устраивать эксперимент. Хорошо. А теперь мы с вами рассмотрим первую часть, которая несет и преимущество, и ответственность. По сути, мы всегда будем держать перед собой эти две составляющие. Преимущество и ответственность. Потому что чаще всего она присутствует во всех наставлениях Иисуса. Я читаю вам, буду читать очень радикальное учение Иисуса, которое опять-таки радикально по своему значению и назначению и очень жестко выставляет, ну давайте так, никогда не бойтесь жесткости, особенно со стороны Бога, потому что любое слово Божие, жесткая позиция, оно подкреплено участием Духа Святого в вашей жизни, чтобы это жесткое слово стало для вас реально рабочим. Реально рабочим. Никогда не полагайтесь на свой ум, чтобы какой-то стих из Писания представить реальным он или нереальным. Послушайте, здесь все реально. Вот здесь. Но, послушайте, почему нам представляется это малореальным? Потому что мы берем эту враждебную среду, этот бесславный мир, смотрим на него, потом смотрим на Библию и говорим, это нереально. Послушайте, это дано не для того, чтобы вы смотрели туда, реально, нереально. Это дано вам для того, чтобы вы изменили эту реальность. То есть это инструмент изменений, а не сопоставления. Когда вам сказали, что ранами его вы исцелились, вам не представляют реальность, которая, возможно, не существует. Вам дали слово для изменения реальности. Мы живем во враждебной среде. Здесь записаны благословения. Послушайте, этот мир не несет в себе благословений. В нем благословений нет. Источник благословений – Дух Святой. И без взаимодействия с Духом Святым благословений вам не видать никогда. Все благословения есть сверхъестественные. Значит, естественным путем вы получить их не можете. Поэтому ожидать, что этот естественный проклятый мир станет для вас источником благословения, это уже обольщать самого себя. Источником благословения является Дух Святой при содействии использования Слова Божьего. А господство Иисуса – это неотъемлемая часть, чтобы благословение не только обогатило, но и печали не приносило. Смотрите, как хорошо. У нас полный комплект. Потому что, когда у вас появится транспортное средство, оно обогатило, но может приносить печали, потому что теперь вы спите в машине, боитесь, чтобы ее не потянули. Хорошо, но мы это сейчас тему рассматривать не будем. Мы будем с вами рассматривать слова Иисуса, которые очень жестко выставляют, но, с другой стороны, важно для нас. Правильное отношение. Иоанна 10 глава, начинаем с 1 стиха читать. Иисус говорит, истина, истина говорю вам. Эти слова обращены не только к рожденным свыше, они обращены ко всем, кто является собственностью Господа Иисуса. Естественно, это касается и нерожденных свыше. Просто нерожденные свыше никогда на них не обращают внимания. То, в общем-то, и рожденные свыше тоже пока не особенно. Ну, во всяком случае, мы читаем, как для рожденных свыше. «Истина, истина говорю вам». Давайте я дам расширенную все-таки вам трактовку, потому что Иисус два раза здесь использует слово «истина». И тем самым он делает кое-что ударение. Определение слова «истина» вы можете найти в книге Экклезиаста, где Экклезиаст говорит, что «познал я, что все, что делает Бог, а это есть истина, пребывает вовек, к этому нечего прибавить и нечего убавить». То есть истина или истинным мы можем назвать все, что пребывает вовек, чему нечего прибавить и нечего убавить. Так вот здесь Иисус говорит, то, что я вам говорю, к этому нечего прибавить, нечего убавить, и это будет пребывать вовек. А если вовек, значит, это ваша зеленая грин-карта в вечность. Ну, во всяком случае, если вы обратите на это внимание. Кто не дверью? О, хорошее. Кто не дверью? И здесь нам нужно остановиться. Потому что, когда используют это слово «дверь», то возникает вопрос – кто это или что это? Учитывая, что вы все-таки читаете Библию, то вы знаете, что Иисус назвал себя дверь. Иисус есть дверь. Возникает вопрос, дверь кому? Послушайте, я хочу немножко расширить ваш взгляд на дверь. Вообще у двери есть удивительные качества. Первое, это дверь откуда-то куда-то. То есть вы не можете воспользоваться дверью, не выйдя откуда-то и не зайдя куда-то. Если вы стоите на пороге, то дверь еще свою задачу не выполнила. Цель двери – пропустить вас и отделить вас. На пороге вы еще не достигли цели двери. Потому Иисус говорит, «Я есть дверь, кто мной войдет». Тот в результате что? Выйдет. А если не войдет, то не выйдет. Сейчас вы кое-что увидите. Потому Иисус говорит, я есть дверь. Вообще, по Писанию, Иисус предполагал, что читающие это поймут, что он есть дверь к Отцу. Потому что он сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, если он есть дверь к Отцу, то значит, пройдя через него, нужно строить с кем отношения? С Богом. То есть нужно что делать с ним? Общаться. То есть он предполагал, что через него зайдут к отцу и начнут общаться с отцом. Но с отцом, кстати, меньше общаются, чем даже с Иисусом. А с Иисусом почти вообще не общаются. Хотя диалог – это важная составляющая. Поэтому мы можем для себя сделать уже такое заключение, что для любого человека Сын Божий Иисус есть дверь. Дверь куда? Дверь куда и дверь кому? Потому что Дух Божий есть источник всего потребного человеку, как для жизни, так и для послушания. Поэтому мы так и скажем, что для любого человека Сын Божий Иисус есть дверь во все, что было передано ему Богом. Потому Иисус и говорит: «Придите ко мне все», потому что Он дверь для всех, «труждающиеся и обремененные». Потому что по-другому никак к Отцу никто не придет. Также во втором послании к Коринфянам написано, что все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь. В нем, да, и в нем аминь. Итак, что в словах Иисуса может быть дверь? Он говорит: «Я есть дверь». И перед этим мы прочитали: «Истинно, истинно говорю вам», еще раз читаем, «кто не дверью или не через меня, слушайте, входит в двор общий». Вот здесь мы и остановимся. Что такое двор общий? Что такое двор общий? Давайте еще раз напомним. Кому принадлежит земля? Иисусу. Кому принадлежат все люди, живущие на земле? Иисусу. Кому принадлежат все материальные ценности? Иисусу. Так вот, в Писании слово «двор общий» – это все, что принадлежит Ему. Услышите еще раз. Кто не дверью входит в двор общий, можно сказать так, в мою собственность. Брат Олег, я не могу понять, а как в его собственность можно войти не дверью? Мы об этом поговорим. Мы об этом поговорим. Потому что на сегодняшний день, в первую очередь, вы должны осознавать, что все, что находится в вас, ваши дети, ваша квартира, транспортные средства, все является собственностью Господа Иисуса. Вы скажете: ну подождите, брат Олег, квартира записана на меня, транспортные средства на меня. Послушайте, пока оно записано на вас, и вы являетесь собственником, у вас и страх. Я не говорю, подошлушайте, если вы передадите это Иисусу, что Он у вас это заберет. Но когда вы передадите это Иисусу, вы станете свободным человеком. А вы обладаете только тем, что не обладает вами. Это правило номер один. Вы никогда не можете что-то использовать в благословении, пока вы от этого зависите. Это правило благословения. Если вами что-то обладает, вы этим не обладаете. И пока вы за что-то боитесь, страх лишает вас рассудка в отношении пользования этим. Именно это произошло с Иовом. Именно это произошло с Иовом. Итак, Иисус является дверью. Дверью в то, что законно принадлежит Ему. Но мы читаем, кто является то... Послушайте, еще раз читаю. Кто не дверью входит в двор овчий. Ну, мы уже с вами знаем, что овцы – это все люди, и верующие, и неверующие. И, конечно, Иисус... Сын Божий, никого из людей не заставляет принимать в нем дар Божий, прощение грехов и искупление от грехов. Поэтому Иисус остается дверью, в которую Он приглашает на сегодняшний день зайти. Зайти как неверующих, а верующих не стать на пороге, а идти на глубину. Но Иисус сказал, что «Я есть дверь во все». Послушайте. На сегодняшний день вы имеете прямой доступ к материальным ценностям Иисуса. Но Иисус сказал, кто не дверью входит. На сегодняшний день вы имеете прямой доступ к Его людям. Но Иисус сказал, кто не дверью входит. То есть и вы имеете прямой доступ, но без меня не можете делать ничего. Вы скажете: брат Олег, подождите. Так что я не могу идти на работу без Иисуса? Но если вам нравится ходить на работу, идите без Иисуса. Если вы считаете, что жить на одну зарплату – это благословение, пожалуйста, идите на работу. Написание никогда не планировало, чтобы вы трудились, чтобы вам было из чего жить. Написано «трудись, чтобы было из чего сеять». Потому что Бог установил порядок вашего обеспечения. Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянным. Потому что вы не можете заработать то, что вам уже подарили. Вот ваша попытка заработать всегда приводит к тому, что вы так и не вкушаете, что благ Господь. Но это как бы не эта тема. Итак, читаем дальше. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит или кто не через меня заходит в то, что принадлежит мне», а вы скажете, как можно войти не дверью? Это важный момент. Иисус – яркая демонстрация того, как заходить дверью. Заметьте, Иисус говорил, что все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Подождите. Иисус не ишел и не привлекал никого к себе. Это важный момент. Иисус знал, что только Отец является законным собственником всех людей, к которым Он пришел. Иисус всегда осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. Поэтому Иисус знал, что те овцы, которые Ему нужны для выполнения Его миссии, Ему их Отец дал, тех, которые Ты дал мне, я сохраню. Вы скажете, брат Олег, как это касается меня? Послушайте, вы пришли на эту землю с определенной Богом миссией. Есть обеспечение этой миссии, есть содержание этой миссии. Вам не нужно уметь все, вам не нужно понимать все, вам не нужно знать все, вам не нужно все. Вам нужно стать на путь жизни, приготовленный для вас, научиться принимать и взаимодействовать с господством Иисуса. Все. Потому что Иисус является непосредственно тем, кто информирует вас о том, что вам надо, и помогает вам принять то, что вам надо, независимо от того, в какой среде вы живете. Это намного упрощает вашу жизнь, а не существование. И давайте еще раз вернемся. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий». То есть Иисус сразу обозначает, что дверь – это Он. Дверь – это Он. Значит, вы не можете зайти куда-либо, не согласовав свои действия в первую очередь с Ним. Как Иисус согласовывал свои действия в период своего земного служения с Отцом, и Он говорил, я делаю лишь то, что вижу Отца. То есть фактически Иисус проецирует эти отношения теперь на своих овец. Проекция. Я ничего не делаю, если не увижу Отца. Этим проецируют отношения. Почему так? Потому что учеников Иисусу дал Бог Отец из своих овец. Иисус не выбирал никого из тех, кого хотел. Иисус всегда осознавал, что все люди, живущие на земле, принадлежат Его Отцу. А мы должны осознавать, что все, что на земле, принадлежит Господу Иисусу. Это формирует ваше правильное отношение, не только к окружающим, но и к самому себе. Если вы каждый день будете помнить, что Господня земля и все, что наполняет ее, если вы каждый день будете помнить, что вы находитесь и живете среди овец Господа Иисуса, то прежде чем кому-то что-то сказать, прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то планировать, вам лучше поговорить с Ним. Потому что без меня, на моей земле, среди моих овец, с моими материальными ценностями, не можете делать ничего. Я сейчас ни в коем случае не даю пищу для вашего ума, потому что ваш ум уже в конфликте. Я в первую очередь говорю вам, как тому, кто нужно занять позицию. Потому что при такой позиции у вас всегда будет рука на пульсе Его небесного служения. При другой позиции вы всегда будете просто информировать Его. Тогда Он не Господь. Потому что господство Иисуса предполагает в первую очередь, что повелишь Господи делать, а не Господи благослови. То, в чем надо, Он уже и так вас благословил. Это очень важный момент. Хорошо. Итак, что мы с вами увидели? Что делать что-либо среди овец Господа без непосредственного разрешения Господа, это и есть вот это преступление, о котором Он говорит дальше. Послушайте, истинно, истинно говорю вам, Кто не дверью входит в двор овчий, а как можно войти не дверью в двор овчий, не согласовывая свои действия с ним? Кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди? А вот как оно и происходит. Допустим, ну, мне не очень бы, конечно, хотелось это затрагивать. Послушайте, если все люди принадлежат Господу Иисусу, а вы хотите создать семью, то с кем создать семью? Нужно согласовывать не с Гуглом. Гугл – это не личность. Это вероятность, это эксперимент, это методом проб и ошибок. Поговорите с Иисусом. У меня есть такая тема, я там затрагивал этот момент, что изначально, когда Бог планировал жизнь каждого человека, Он включил в свой план и помощника для реализации этой миссии, которую Он вложил в дух каждого из нас. Поэтому есть человек, который благословлен Богом непосредственно для вас лично. Это как пазлы, которые складываются. И мне как-то сказал один брат Олег, так вообще такое возможно, чтобы найти вот прямо такого? Да не, Бог просто придумал сотню, а там и сотни, в какую попадете. Что за ерунда, что за бред, понимаете? Опять-таки, исходя из мудрости Земли, люди устраивают эксперимент. Хорошо, ну это как бы не эта тема, но мы с вами рассматриваем очень жесткие дисциплины. Иисус Господь над всякой плотью. И если вы планируете создание семьи, то я рекомендую вам, вы же будете создавать с кем-то из его овец, рекомендую вам поговорить с ним. Во-первых, он знает, с какой овцой лучше вам создавать семью. Чтобы вы не экспериментировали, а потом еще не рассказывали ему, кого ты мне подсунул. Нет, конечно, вы будете исповедовать потом слово, что оно благословение для меня, которое обогащает и печали свою не приносит, а потом планировать все-таки жить в гараже, потому что домой вы не хотите идти. Ну, я знаю, к чем эти истории заканчиваются чаще всего. Но, брат Олег, это для меня единственное место для молитвы, потому что дома я находиться не могу. Подождите, а кто создавал семью? Ну, наверное, Бог меня хочет чему-то научить и послал мне такое испытание. А может, это вы испытание? Не, вы даже не испытание, вы просто бремя неудобно носимое в таком случае. И начинают это придумывать, хотя вначале должно быть было просто согласование, если, во всяком случае, вы называете его Господом. Хотя пока на сегодняшний день это больше термин, чем реальное осознание того, кем его называют. Итак, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди. То есть любые несогласованные действия среди его людей, на его земле, с его материальными ценностями, несогласованные действия, это перелазить инди. Это перелазить инди. То есть, если вы не согласовываете с ним свои действия в отношении его людей, в отношении его материальных ценностей, вообще какие строите планы без него, это перелазить инди. Это перелазить инди. Поэтому, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. Слушайте, тот вор и разбойник. Мы думали, что вор и разбойник – это по факту кто потянул. Нет, послушайте, вор-разбойник – это тот, кто не согласовывает свои действия с ним. Брат Олег, так подождите, тогда можно всех посчитать. Давайте не будем сразу всех. Это хороший повод для покаяния, но не сейчас записывать туда всех. Иисус не говорит это, чтобы уловить нас сразу в грехе. Он это говорит для того, чтобы устроить профилактику греха. Иисус, я верю, что Он ожидает, что, прочитав эти стихи, рожденные свыше, сразу заинтересуются, как не быть вор и разбойником. Но меньше всего кто-то интересуется. Они перелазят Индию, лазят Индию, а потом удивлены, почему дьявол имеет определенную свободу. Дьявол не суверен, послушайте. Дьявол не самостоятельный. Без вашего разрешения в вашей жизни он и шаг отступить не может. Но есть но пока. Итак, мы с вами говорили о том, что без меня не можете делать ничего. Поэтому, когда Иисус говорит, тот вор и разбойник, он фактически открывает нам определенные возможности. Он говорит, ребята, вы находитесь на моей земле, вы находитесь среди моих людей, все материальные ценности принадлежат мне. Зачем вам устраивать эксперимент? У вас не такая длительная земная жизнь, чтобы методом пробы и ошибок что-то узнавать. Тем более, что вы живете в среде, которая враждебная. где ничего не будет содействовать благословению, где без моего господства благословения в вашу жизнь приходить не будут. Потому что все направлено на то, чтобы украсть у вас, убить и погубить, а не на то, чтобы вам дать. Но если вы будете находиться под моим господством, то все, что будет приходить к вам, оно будет приходить под моим господством. Под моим господством. И тогда действительно слова «Господь за меня не убоюсь», они тогда будут актуальны. А если вы делаете то, что вы считаете нужным, а потом говорите «Господь за меня», то как он будет за вас? Вы пытаетесь втулить ему свою волю и говорите «Господь за меня»? Я знаю, как играются этими стихами. Как начинают их применять, 90-й псалом применяют. Главное, едут. Бог говорит, езжай в эту сторону. Они едут в эту сторону и еще и цитируют 90-й псалом. А как такое может быть, если кровь Всевышнего там? Послушайте, если вы цитируете стих Писания своими устами, но при этом не собираетесь слушать его волю, то вы обольщаете сами себя. Потому что когда вы берете стих из Писания, не торопитесь куда-то ехать сразу. Цитируя его, слушайте. Потому что каждый стих – это светильник, который высвобождает свет и сразу обличает ваше состояние по факту. А если вам не интересно ваше состояние по факту, то зачем вы включаете свет? Зачем вам свет? Он вам не нужен. Описание говорит, что слово – это свет, который надо поставить на подсвечники, поставить, чтобы он светил везде, а не под стол. Вы не можете слово Писания подвязывать под свою волю. Вы, наоборот, должны полностью себя перестраивать под волю, которая вытекает из слова Писания. Но опять это практическая сторона. Практическая сторона. Поэтому мы с вами начинаем уже рассматривать этот стих, который я считаю очень фундаментальным. Потому что Иисус сказал, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индию, это вор-разбойник. Иисус очень четко обозначил, что невозможно заходить к его овцам, перелазя Индию. Это воровство. И на сегодняшний день большинство рожденных свыше нужно покаяние, потому что они залезли в двор овчий, создали себе что-то, а потом удивляются, почему дьявол ворует у них. Брат Олег, я не могу понять, почему у меня мобильный потянули, то потянули, это потянули. Потому что вы даете место дьяволу. Как я даю место дьяволу? Я делаю добрые дела. И все. Вот что ты скажешь на это. Он делает добрые дела. И я спрашиваю, подожди, а ты знаешь волю Господа для тебя? Что Господь хочет от тебя? Ну, он же хочет, чтобы мы делали добрые дела. Вот и весь разговор. Вот и весь разговор. Есть целые деноминации, которые строят отношения с Господом на добрых делах. Целые деноминации. Потом с ними происходит то, что происходит. Они говорят, это Бог допустил для того, чтобы меня чему-то научить. Я им говорю, чему ты научишься в проклятии, кроме чем проклятию? Ничему ты не научишься в проклятии. Чему ты научишься в том, что ты болеешь? Ты научишься болеть. Чему ты научишься в том, что у тебя дети в проблемах? Ты научишься жить с детьми в проблемах. Чему ты научишься? Я научусь терпеливо проходить. Послушайте, терпение нужно в вере, а не в мучениях. Терпение нужно в вере, чтобы вера могла иметь свое совершенное действие. Я не говорю, что страданий не будет. Но дело страдать в вере, базируясь, послушайте, никогда не отделяйте слово «вера» от слова «воля Божия». Потому что ваша воля не является поводом для веры. Ваше желание не является поводом для веры. Вера-воля Божия. Не может быть веры Богу без знания Его воли. Как вы можете верить Богу, когда на это Его воли нет? Я верю Богу, что Он это допустил. Вы что, такое обетование знаете? Что Он допустит к вам дьявола? Я считаю, что это просто хула на Духа Святого. Не, это, конечно, не хула на Духа Святого, но это его очень оскорбляет. Очень оскорбляет. Хорошо, мы сделаем с вами перерыв. В смысле, не перерыв там на 5 минут, а в смысле, что следующая встреча у нас будет в понедельник. Вот. Материал только начинает развиваться, но я верю, что вы уже во многом начинаете жестко понимать, что лучше среди его овец с его материальными ценностями. Я вам, кстати, рекомендую. Просто это моя рекомендация. Вы верите, что ваше тело – храм Духа Святого? Вот отдайте собственнику. Хватит заниматься коллекторскими захватами. Если это храм Духа Святого, то пусть он ими распоряжается, а не вы своему сами решаете, что для вашего тела лучше. И вообще определитесь, это его храм или это ваша собственность. Вам многие вещи нужно привести в порядок. Если это храм Святого Духа, то дом его домом молитвы наречется. Вам бы научиться бы двигаться в этом. Если это храм Святого Духа, то не вам решать, что сюда заливать и что сюда кидать. Если это храм Духа Святого, то не вам решать, как его использовать. Так определитесь, это храм или это ваша собственность, которая хромает. Вопрос за вопросом возникает у рожденных свыше. Брат Олег, почему так происходит? А почему должно происходить по-другому? Вы творите волю дьявола и хотите, чтобы происходило по-другому. Иисус сказал, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. Если вас имеет, то значит, он имеет. И вас в том числе. Хорошо. Давайте в первую очередь попросим прощения. Попросим прощения у Иисуса. Вот. Вот. Попросим прощения у Иисуса, что даже при том, что мы называли его Господом, мы не интересовались его волей. Опять, никто вас бить не будет и гнать вас никто не будет, потому что господство Иисуса – это дар. Мы пытались просто использовать определенные термины, так и не вникая в то, что нам доступно. Как я еще раз вам обозначу. Ребята, но невозможно во враждебной среде иметь благословение без непосредственного участия господства Иисуса. Невозможно. А господство Иисуса всегда связано с реализацией воли Отца. Это говорит о том, что в этой враждебной среде без воли Отца ничего иметь невозможно. Я имею в виду из воли Отца. Потому, когда говорится «имейте веру Божию», говорится «знайте волю Божию». И исходя из того, что вы знаете волю Божию, все, чего не скажете в соответствии с волей Божией, будет вам. Потому что если чего просим по воле Его. Хорошо, давайте попросим прощения у Господа Иисуса за то, что мы не согласовывали с Ним действия. Вы скажете, брат Олег, а если я не различаю Его голос? Ревную, чтобы различать. У нас есть целый курс различения голоса Духа Святого. Не слышание, а различение. Ревнуйте об этом, стремитесь, прилагайте усилия. Но, как я говорил на прошлой встрече, я даю вам простые советы. Начинайте не с того, чтобы узнать свою миссию, а начинайте с того, чтобы узнать задание на каждый день. Миссия – это очень глобальная дисциплина. А задание на каждый день – это очень реальная дисциплина. Вам гораздо реальнее узнать задание на сегодня, чем миссию на вечность. Поэтому не носите свои глаза на край земли. Работайте с тем, что вот сейчас. Господь, какие у тебя планы на сейчас? Брат Олег, а как он мне это скажет? А вам что, не интересно, как он вам это скажет? Да пусть хотя бы для вас это будет интересно, как он вам скажет. У него есть миллион способов, как до вас достучаться. Но если вы не интересуетесь, не имеете, потому что не просите. Ревнуйте о том, чтобы знать его волю. Наступит завтра новый день. Ревнуйте о том, чтобы знать его волю. Есть очень много инструментов, как опутывать себя в волю Божию. И мы с вами периодически их поднимаем. Как по книге Иакова, вкладывать удила воли Божией в свои уста и направлять и управлять всем телом. Есть много инструментов, они представлены в Иисусе. Просто когда вас интересует только ваша воля, вы никогда не будете изучать его волю. Никогда не будете изучать, как ее достигать, никогда не будете изучать. Почему? Потому что вас интересует своя воля. Поэтому это повод покаяться. Это не то, что я пытаюсь загнать вас в угол. Просто Иисус понимает, что дни последние, если вам не помочь выйти из тьмы, она просто поглотит. И Писание говорит, по причине умножения преступлений во многих охладевает любовь. А любовь – это есть отношение с Богом. Во многих охладевают отношения с Богом. И это приводит к отчаянию и падению. Поэтому Иисус не хочет, чтобы вы были в отчаянии. Он хочет, чтобы каждый день, в который вы заходите, был день славы Божией. А это без воли Отца невозможно. Поэтому ревнуйте о том, чтобы ее знать. Давайте в первую очередь попросим прощения, потом выскажем свое желание Господа взаимодействовать с Ним и какое-то время поблагодарим. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты проливаешь свет. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза и наши уши на волю Отца. И мы просим у Тебя прощения. Прости, Господь Иисус, что называют Тебя Господом. Мы не интересовались Твоими планами, Твоей волей, теми намерениями, которые определил Бог для каждого из нас лично. Я каюсь во имя Иисуса. И я верю, Господь Иисус, что Ты, будучи верен и праведен, прямо сейчас прощаешь каждому, кто попросил прощения и покаялся во имя Твое. И мы принимаем свое прощение с благодарением прямо сейчас и разрушаем все возможные последствия и запрещаем Тебе, дьявол, использовать их против души, против тела, против финансов, против отношений в семье во имя Иисуса. Господь Иисус, открывай Духом Твоим волю Отца. Помоги каждому молящемуся, каждому слушающему это учение навести в своей жизни порядок в соответствии с волей Отца. Помоги каждому молящемуся всегда помнить, что он находится на земле Господа, среди овец Господа, и материальные ценности все принадлежат Господу Иисусу. Помоги каждому слушающему научиться взаимодействовать с Твоим господством, им же во благо. Помоги каждому слушающему всегда осознавать, что Господня земля и все, что наполняет ее во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что Дух Твой научит нас всему. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты ничего не скрываешь, но помогаешь каждому из нас сверхъестественно привести свою жизнь в порядок, чтобы воля Отца совершалась во всей полноте и без всякого неостатка. Отец, мы выбираем Твою волю, мы выбираем задания Твои на каждый день. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты делаешь нас способными и чувствительными к Твоей воле, к тому пути жизни, который Ты приготовил для каждого слушающего. Помоги им сверхъестественно входить через открытые Тобою двери в двор Отчий. А мы благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя за то, что Духом Твоим Ты направляешь каждого из нас в открытые Тобою двери каждого дня августа, в открытые Тобою двери в каждого дня сентября, каждого дня октября. Ты направляешь нас, производишь нас и хотение, и действия, направляя нас в открытые Тобой двери во имя Иисуса, помогая и направляя нас в принятии дарованного Тобой в каждом приготовленном Тобой дне. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего и соглашаюсь, что никто из них не останется прежним. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая сверхъестественно действует и доступна нам в имени Иисуса. И прямо сейчас мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай. Да будет исполнена воля Божия во всей полноте. Да будем мы богатыми, щедрыми на всякое доброе дело, приготовлены во исполнение воли Божией во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твое небесное обеспечение и за то, что Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, всегда подаст обилие посеянному, умножая плоды правды нашей. А Тебя всегда мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.